Глава 9. Не умеешь в воде скорбеть? Не пугай карасиков. Оцензуренный шансон. Через 5 минут дым из конюшни валил клубами. По двору с воплями и матюгами носился здоровенный негр в тлеющих одеждах, держа под правой мышкой чихающего осла, а под левой — храпящего конюха. Закопченные арабские жеребцы с залихватским хохотом горцевали вокруг, радостно создавая общее состояние праздничной суматохи. Великий султан соизволил высунуться в окно и полюбопытствовал, в чем конкретно заключено все веселье. Потом ходили слухи, что якобы какой-то марокканец или араб прямым текстом проорал в ухо достойного правителя Коканда нечто такое, что всесильный муслим Аль-Люли Сулейман ибн Даде сначала это 10 минут расшифровывал, а потом скоропалительно объявил священную войну джихад всей Эфиопии. Сам лев утверждал, что лишь безобидно указал султану на уровень его умственного развития, плюс упрек в непрофессионализме той нетрезвой акушерки, что принимала его венценосные роды и весьма короткий адрес с исчерпывающим указанием направления в то место, где весь прогрессивный народ хотел бы видеть такого, с позволения сказать, управленца.
«Догнать, обезглавить, на кол посадить безбожного оскорбителя моей персоны!» — бесновался низкорослый правитель. Но, увы, его мало кто слушал. Вся дворцовая челядь старательно тушила пожар, грозящий перекинуться с конюшни на внутренние постройки двора. А тут еще резко налетел шаловливый ветер, в 2 минуты выкрасив холеное лицо султана копотью и сажей. Белые арабские жеребцы напоминали теперь русских буренок. Хмель из их голов выветрился быстро, но возвращаться в тлеющие стойла животные не хотели, произвольно разбредаясь по коридорам дворца. Народ проклинал шайтана, который, конечно же, изрядная сволочь и враг человеческого рода, но к данному погрому личность абсолютно непричастная. Давайте хоть в фэнтези элементарную соблюдать историческую справедливость.
«О, муж мой ароматно пахнущий горелой паткой, ты вернулся!»
Радостно вскочил навстречу другу Хаджа Насреддин. Он был едва ли не по колено завален личными вещами честно обобранной стражи. Оба недоумка, и старый, и молодой, стыдливо прикрывались медными щитами, тем единственным, что у них еще осталось.
«Как вовремя!» — взмолился старший. «О, почтеннейший знахарь! Забери от нас эту достойнейшую во всех отношениях женщину, сумевшую оградить собственную честь, сохранить доброе имя и ограбить нас столь ловко, что мы не в претензиях!»
Хоть штаны-то отдай,
Не выдержав, сорвался молодой. Лев поставил на землю Рабиновича, плюхнул на кучу тряпья блаженно сопящего конюха и отвесил несильный подзатыльник Хадже. Чисто пользуясь случаем, ведь в женском обличье Насреддин не мог дать ему сдачи.
«Пошли домой, моя луналикая толстушка. Ты, кстати, утюг выключила, а то тут вот не выключил кто-то, и у людей полконюшни спалил кедрень фени».
«Вайме, спешу, несусь и спотыкаюсь, о мой добрый господин!» Сквозь зубы процедила достойная жена, но охотно рванула за калиточку первой.
Оболенский пропустил осла и, обернувшись широким жестом, вернул все проигранное страже.
«Забирайте, мужики! Как говорится, вы нас не видели, и мы вас не видели. Ферштейн!»
«Я! Натюрлих!» — радостно кивнули оба.
Багдадский вор слегка обалдел от такого ответа, автоматически вскинул руку в приветствие рейха и соизволил удалиться. Кстати, на самом деле особо удивляться было нечему. Уже в те дремучие времена Восток активно торговал с Западом, и во дворце султана Коканского ганзейские или румийские гости редкостью не являлись. Широко образованная стража первая общалась с иноземными гостями, и уж десяток-то слов знала наверняка.
«Что, вот так запросто подожгли все? Обобрали стражников и...»
«Стоп! Откуда ты узнал, что я стащил кошельки этих медноголовых полиглотов?»
Лев едва не поперхнулся горячим чаем.
«Надо уж сию великую тайну логики Мне придется накрыть валью мрак и унести с собой в могилу.
Аллах зачтет тебе это искреннее деяние.
Мой друг серьезно одарил меня крестным знамением.
Знаешь, там я действительно отрывался по полной программе, благо был в полном сознании и трезвой памяти. То есть мог позволить себе буквально все. Перед кем там выеживаться-то? Эмиры, султаны, падишахи, дебилы клинические, лечить только портить. Стражники, гоблины узкоглазые, визири, нукеры, чиновники всякие, хуже депутатов наших, продажные до жути. И за взятки у них не сажают, наоборот, поощряют это дело всячески. Народ все терпит. Ну, или терпел до определенного периода, пока не появлялись мы с Хаджой. Дальше начинается шоу. Записываешь?
Вечером того же достопамятного дня хозяин чайханы, где по-прежнему столовались наши прогрессивные герои, подал им плов с самой чудесной историей об утреннем пожаре во дворце. Как ни парадоксально, но имен Оболенского и Насреддина не прозвучало. Во всем якобы виноват склочный лопоухий шайтан, до времени прикидывавшийся безобидным осликом. Рабинович, привязанный во внутреннем дворике, слышал все, старательно делая вид, что уж он-то кристально честный осел, и даже пару раз возмущенно фыркал, осуждая бесстыдство шайтана, проворачивающего свои делишки под маской порядочных вьючных животных. «Увы, слава дым!» — философски заключил Хаджа, отодвигаясь от Дастархана. «Но ты сдержал слово, мой голубоглазый друг, и я не вправе помыкать тобой дальше. Ты решил ступить на стезю праведности. Что ж, Аллаху угодно раскаяние беспросветного грешника. Мне остается лишь пожелать тебе удачи. Иди».
«Не понял?»
«Я говорю, иди. Ты не ограничен и волен в выборе пути. Сваливай отсюда, пока достопочтенный Асланбей не снял своим ятаганом твою кудрявую, но пустопорожнюю голову».
«Это... ты меня гонишь, что ли?»
«Это ты гонишь, Лёва Джан!» — уже всерьез возвысил голос бывший визирь. «Ты не местный, не наш, не отсюда, не мусульманин даже, на полтаньга. Тебя никто не звал, ты сам приперся и все время хочешь куда-то вернуться. Ты лишил меня работы, выгнал на улицу, поставил вне закона, но твой воровской талант вернул мне осла, которым я дорожу, за что отдельное спасибо. Далее все, свободен. Мы в расчете. Аллах в помощь, попутного ветра во все паруса твоих кораблей пустыни. Что уставился, как джиран на новые ворота в норке знакомого тушканчика?»
Оболенский пару раз порывался что-то вставить в свое оправдание, но потом плюнул, рывком встал с пола, резко бросившись к дверям, и столь же резко вернулся обратно, бухнувшись на прежнее место.
«Я могу считать это твоим ответом?»
«Отвали!»
«Конкретнее, почтеннейший».
«Да, я вор. Мне некуда идти, у меня здесь нет друзей, кроме тебя и Рабиновича»,
вынужденно признал Лев. Наверное, только в эту минуту реальность стала перед ним во всей своей неприглядной красе. «Да, да, именно так, ибо реальность данного мира, созданная волей Всевышнего, прекрасна всегда, а неприглядна или уродливо ее делают лишь призма нашего взгляда. Чем не замутненнее взор, тем красивее мир. Видимо, поэтому дети улыбаются чаще взрослых». Хаджа жестом поманил чайханщика, и после недолгих уговоров тот принес пузатый фарфоровый чайник, взяв взамен целую монету серебром. Гора, вина хлебнув, и та пошла бы в пляс. Глупец, кто для вина лишь клевету припас. Кто сказал, что мы должны вина чураться? Вздор — это дивный дух, что оживляет нас. С этими словами Насреддин неспешно наполнил рубиновой жидкостью пиалы и протянул товарищу по несчастью. «Твое здоровье, о величайший из всех воров, за твое большое сердце и чистую душу!» Первую пиалу гроза Багдада осушил, не отрываясь, в два глотка, а потом заплакал. Ему очень хотелось домой.